Всем добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Поставьте, пожалуйста, лайки прямо с самого начала. Ну, те, кто смотрит нас с самого начала, разумеется, в записи вы или в прямой, это совершенно не важно. Каждый лайк нам особенно дорог. Также, если это считаете для себя возможным, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Сегодня у нас не очень обычная программа, не то чтобы мы будем обсуждать прям текущие новости дня там или последних суток, как это мы делаем обычно, ну, по многим причинам, в том числе и потому, что с сегодняшним нашим гостем мы видимся, к моему большому сожалению, не часто. Вот, ну
О
и
да, о да, о да.
поэтому и вот вы его слышите, пока не видите, но слышите. Сейчас вы увидите. Это Михаил Зыгарь, писатель. Привет, Миша.
Привет, Саша.
Да, рад тебя видеть. Значит, да, некоторые уже пишут, что поставили за Зыгаря лайк до начала. Абсолютно согласен. Хоть до начала, хоть после конца, все равно можно поставить. У нас сегодня и строение такое будет нашего сегодняшнего разговора не очень обычное, потому что мы будем как бы, как это сказать, через историю в современность смотреть и наоборот. Так сказать, из сегодняшних дней взгляд в историю. Знаешь, с чего хотел начать?
Я думаю, что мы будем подводить итоги года, но мы будем подводить итоги 50 или там 60 лет, хорошо.
А может и больше, а может и больше, кто знает, кто знает. Нет, просто, ну, история в том, что у Михаила вышла книга «Темная сторона Земли». Я тебя очень поздравляю с очередной
Спасибо.
книгой. Надеюсь, ее ждет грандиозный успех. Она очень, очень такая зазывная в том плане, что очень круто почитать. Ну, я видел, ты и на канале своем выложил несколько историй оттуда и в «Медузе». Я прочитал несколько историй, вот, и они такие очень, очень такие, не знаю, ну, как это сказать, интересные, привлекательные, даже для тех, кто не очень интересуется историей, все равно зацепит так или иначе, вот там.
И даже для тех, кто думает, что все знает, потому что мне кажется, что
так, да.
есть еще, чаще встречаются люди, которые думают, что они и так уже все знают, они жили в Советском Союзе или не жили в Советском Союзе, но все равно и так они в курсе всего. Но мне кажется, там есть ну, книга о том, о чем многие не знают, мне кажется.
Поговорим еще о ней ближе, может быть, к концу, чтобы смотрели до конца. Вот, но просто имейте в виду, что книга про последние 30 лет СССР через личные истории разных, очень известных людей, самых разных. Вот. И давай с одного из известных людей начнем, но который, разумеется, не попал в эту книгу, потому что он наш современник, вот, Дмитрий Казак. О нем тут в очередной раз написали, что он прям так и сказал, что стреляйте меня, но приказов я не выполню. Я отказался выполнять преступные приказы Путина. Не первая публикация про Дмитрия Казака, надо сказать, вот, но первая такая, настолько героизирующая его. Вот, хотел спросить тебя, что ты думаешь по этому поводу, но к истории мы мостик от этого обязательно тоже проложим.
Знаешь, я не слышал вот, от своих источников таких геройских историй, как описано в газете «Нью-Йорк Таймс», при том, что, да, конечно, известная история, которую много раз я слышал от многих разных людей, которые в доказательство того, что Казак очень смелый и независимый человек, и умеет себя держать перед Путиным, они рассказывали то, что, ну, ты понимаешь, он же даже курит в присутствии Путина. И вот это, а Путин-то очень бережет свое здоровье, и невозможно курить в присутствии Путина, а это единственный человек, который в присутствии Путина может закурить. Мне кажется, вот это, когда люди с таким придыханием, ну и с таким уважением говорят о человеке, и как пример его смелости приводят то, что он может закурить, мне кажется, вот от закурить и закричать «стреляй в партизанскую грудь» есть некоторая дистанция. Я не совсем верю, и это, ну, как бы это не в каких-то, не в российских, тире-советских аппаратных традициях. Мы, опять-таки, мостик в историю, давай. Мы знаем, что и в Советском Союзе, и в путинской России принцип подбора кадров одинаковый. Они должны быть лояльные, неамбициозные, по возможности серые, по возможности как бы вот чувствующие правила игры и никогда в жизни не лезут они поперек батьки в пекло. Девизом можно для всех российских чиновников выгравировать знаменитую путинскую фразу из книги «От первого лица» «Инициативников не берем». Как он рассказывал про то, когда он попытался первый раз пойти в разведчики, еще будучи школьником, его не пустили в КГБ, потому что, ну, вот, инициативников не берем. Мне кажется, это знали всегда все советские люди, советские там партийные деятели. Это знают и сейчас все. А все-таки мы говорим о людях, которые составляют последнее советское поколение. И при этом вот они-то и есть как раз советские люди. Те люди, которые... Путин и казак, я имею в виду. Это люди, которые родились в 50-е годы. Советский Союз хотел выковать нового человека. И вот это... Эти люди, они есть. Это те люди, которые никогда не видели ничего до советского. Они целиком состоят из Советского Союза. Они очень циничные, с одной стороны. Они, ну, со всех сторон, они очень циничные. Они могут там жить по каким-то своим понятиям, но я не могу себе представить, что человек, который бок о бок рядом с Путиным маршировал все годы его правления, вдруг на каком-то году закричал и стал рвать тельняшку. Это не значит то, что... То, что Козак не был против... Он был против войны. Он был... У него есть там какие-то чувства по отношению к той Кировоградской области, где он родился. И, в общем, он... Можно про него говорить как про голубя, но это какая-то... Я считаю, что это мифотворчество. Когда говорят, что он прям вот так вот по-рыцарски и наотмашь.
Но Козак ушел на четвертый год войны. Не на первый, не на второй, на четвертый. Но все-таки ушел.
Не, ну, там есть вот эта известная история про то, что он выступил против на том самом Совете Безопасности, и будто бы после его выступления вырезали, и когда все закончилось, Путин попросил его остаться и поговорить еще, и он выступил еще второй раз для Путина, и максимально жестко, и там как предрек то, что не будет никакой победы за 3 дня, все будет плохо, все будет ужасно, не нужно этого делать. Ну, как бы да, то есть это уже признак героизма, с одной стороны, потому что люди из ближнего круга Путина так себя не ведут. Но да, то, что он оставался все это время, наверное, человек, который... Ну, это значит то, что он знает правила игры, и он как бы, в общем-то, плоть от плоти этого поколения, этой системы.
Но, с другой стороны, может ли вот явление такого, знаешь, постепенного побега, если можно так выразиться, может ли оно стать, ну, в той или иной мере массовым? Понятно, что о массовости речь не идет, но не единичным, скажем так, в нынешней России, как ты полагаешь?
Ну, как тебе сказать? Мне кажется, что все, кто хотели потихонечку отчаливать, они начали потихоньку как-то пытаться отчаливать с самого начала. И можно, наверное, знаешь, я не пробовал этим заняться, но это довольно простая была бы работа, если взять, составить базу данных всех некогда высокопоставленных чиновников и посмотреть их траекторию за последние 4 года. Мы увидим некоторую тенденцию, что люди постепенно, там, те, которые были на каких-то передовых должностях, они перетекают в такой получастный сектор или потом, не знаю, куда-то в сторону, какое-то количество людей в сторону каких-то около государственных, но ближе к научной или какой-то непонятно какой. То есть есть какое-то количество людей, там, десятки, которые вот выбрали для себя этот путь. Они медленно, потихоньку уходят. Это люди из плеяды так называемых системных либералов. Системные либералы – это люди максимально осторожные. Они все очень, конечно, боятся. Они для них всех был... То есть Козак не относится к ним, но вот именно вот эта плеяда людей, она постепенно отползает. Они все помнят арест Мау в первый год войны, который был для них всех таким колоколом. И они, конечно, все ползут. Есть вот эта тенденция массовая, она существует.
Ну, насколько я могу себе представлять из моих познаний в советской истории, вот в этом плане элита СССР казалась даже более монолитной, но так ли это? Просто, ну, я почему делаю выводы? По тому, там, не знаю, как обсуждалась война в Афганистане, например,
Вот, хороший пример,
сравниваю
да.
с Советом Безопасности. Вот, да. А
Ну,
как? Да-да,
смотри,
говорю.
это можно сравнить и с войной в Афганистане, и, например, с вводом войск в Чехословакию. У меня в книге есть оба сюжета, и 68-й год, и 79-й год вот войск в Афганистан. Невозможно себе представить, что в одном случае или во втором случае приходит Брежнев на политбюро и говорит: «Так, ребята, у нас сегодня на повестке, вы сейчас сами угадаете, что у нас на повестке». Прямой эфир начался, и там, не знаю, товарищи, там, маршал Гречко или маршал Устинов, или Андрей Андреевич Громыко начинают, заикаясь, запинаясь, пытаться угадать. Ну, это просто из области фантастики. Конечно же, так или иначе, тоталитарный Советский Союз управлялся коллегиально. И если у них были противоречия, то до тех пор, пока эти противоречия не были устранены, они не начинали войну. Не знаю, Косыгин был против сначала. У меня есть эта история, она очень смешная. Мне кажется, Косыгин был против ввода войск в Чехословакию. И даже специально, чтобы лично убедиться, ну, как бы, чтобы посмотреть, как дела на месте, поехал в Карловы Вары. И там к нему подошла местная журналистка, а там уже была пражская весна, уже свобода слова. И местная журналистка с государственного телевидения решила взять у советского премьер-министра интервью. Он был в шоке, потому что он не знал, что такое вообще бывает. Ну, как можно без согласования, без, ну, как это все неорганизовано, список вопросов не согласовали, подходит какая-то тут, начинает ему вопросы задавать. Ну, и он, как положено было советскому чиновнику, ее отбрил. Но что хуже всего, это еще и показали по чехословацкому государственному телевидению. Вот тогда-то Алексей Николаевич Косыгин понял, что да, дело правда плохо, все, как бы по-хорошему с этими людьми нельзя. И потом тот же самый Косыгин был против ввода войск в Афганистан, но он был уже очень, очень тяжело болен и почти, ну, там, одной ногой в могиле, и он просто отсутствовал на заседании Политбюро. Все понимали, что его спрашивать уже бесполезно. У всех остальных был полный консенсус, и не было... Ну, то есть сравнивать это с Советом Безопасности, когда консенсус был в голове у одного человека, а остальные пытались угадать, в чем он заключается, это, конечно, другая планета.
Да, значит, дорогие друзья, те, кто смотрит нас впрямую, да и даже в записи, в общем, не так важно. Во-первых, можно подписаться на YouTube-канал Михаила Зыгоря, все есть в описании, как и его телеграм-канал. Главное, что есть ссылка на его книгу в магазе «Темная сторона Земли», она называется. Я сегодняшний эфир назвал «Темная сторона всего». Будем,
Спасибо,
собственно...
Саш. Раз ты перешел к рекламированию меня, я тоже вставлю
Да.
кусочек рекламы. Я сейчас нахожусь в Соединенных Штатах Америки, но в январе приеду в Европу и буду по разным европейским городам ездить со своим спектаклем, потому что я по книге написал пьесу и с разными прекрасными актерами, и не только актерами, буду ее читать со сцены с Анной Мангайт в Амстердаме, там, с Машалаевой в Париже, с Сэмом Трискуновым в Барселоне и так дальше. Поэтому тоже, надеюсь, по ссылке в описании можно будет это посмотреть.
Как ты понимаешь, меня интересует, будет ли среди всего этого многообразия Вильнюс?
Будет, да, в Вильнюсе я доеду в марте. Смотри, у меня будет два забега. Я не рискнул из-за вашей погоды ехать в январе в Вильнюс, но в марте, я думаю, что будет уже настолько
Здесь
тепло,
между...
жарко, будет так жарко и хорошо, что Вильнюс мне приглянется.
Здесь между январем и мартом, в общем, не самая большая
Не
разница, прямо
расстраивай
скажем,
меня, не
обычно.
расстраивай меня, не
Вот,
расстраивай.
но надеюсь, есть надежда на глобальное потепление. Что-то мне подсказывает, что в марте мы еще раз увидимся. увидимся с Михаилом Козырем. С Михаилом
С
Козырем.
Игорем, с Игорем.
С Игорем, конечно.
С Козыревым
У
тоже.
нас просто написано еще...
Козырева возьму с собой, да.
У нас «Козык-разбойники» написано, понимаешь? Я, конечно, уже все буду. С Михаилом Зыгорем еще разок увидимся, как минимум, в марте. Но можно и чаще. Знаешь, ты просто упомянул про то, что Советский Союз управлялся более коллегиально, чем нынешняя Россия. Получается, что как бы прав Володин. Нет Путина, нет России, ну, в нынешнем виде, нет той системы. Насколько он, по твоей оценке, сейчас является вот той самой скрепой, которую убери, и все развалится.
Ты знаешь, с одной стороны, конечно, эта формула нам никому из нас не нравится, но для нынешней политической системы, конечно, Путин является главным звеном, потому что, да, он это выстраивал все это время. Его любимый жанр политический – это крысиные бега. Это все время сталкивать всех вокруг себя. Знаешь, это вот был такой писатель Рышид Капучинский, который написал прекрасный роман «Император» про Хайле Селаси. Там было как раз очень красиво описано, как Хайле Селаси с утра собирал у себя разных силовиков, и каждый силовик приносил ему донос на другого силовика. Ну вот у Хайле Селаси их было три, у Путина их, вот этих людей, которые доносят друг на друга, значительно больше. И он понимает, что в этом как бы есть и фишка. Это то, что может его максимально обезопасить, если все вокруг него друг против друга интригуют, он со всеми соглашается, каждому говорит, что да-да-да, ты прав, все остальные мудаки. И это, да, прекрасная схема, которая работает на него. И в этом смысле, конечно, его главная экспертиза в том, чтобы ни в коем случае никогда не отдать власть. И это, опять-таки, перекидывая мостик в историю, это проистекает из его уроков, которые он извлек из своей молодости. С одной стороны, он принадлежит к поколению людей, которые никогда не рассчитывал добраться до власти, потому что там ему было 20, потом 30, потом почти 40, а у власти были все те же самые люди военного поколения, как, ну, вот это, брежневского поколения, которые не собирались никогда отдавать власть. И как бы была стабильность. А потом пришло следующее поколение, которое совершило главную ошибку. Горбачевские вот эти люди, они власть отдали. Поэтому он знает, что самое важное – это никогда нельзя отдавать власть. Нужно ее любой ценой держать. Это его главная экспертиза в жизни.
Ну, получается тогда, что он должен был усвоить то, что, ну, необходимо предотвратить появление условных горбачевских. То есть, ну, даже если и передавать власть, а рано или поздно все равно перед ним встанет этот вопрос, сколько бы он там ни собирался прожить, то это должна быть такая передача, чтобы как в Северной Корее передача.
Ну, я не думаю, что он будет передавать детям. Я не знаю по поводу того, правда, волнует ли его передача. Есть ощущение, что он вот пока что не планирует вырастить себе поколение на смену. Из недавнего разговора с Си Цзиньпином мы слышали, что у них даже с Си Цзиньпином разный подход. Си Цзиньпин мечтает прожить 150 лет, а Путин говорит бессмертие. То есть, ну...
Требуйте невозможного.
Да, да, да. С другой стороны, мы видим, что, как бы, поскольку у нас проектом бессмертия занимается его дочь и Михаил Ковальчук, это, ну, вот такое вот у нас бессмертие. Да? Не нашлось никого лучше, чем дочери поручить собственное бессмертие. Она, конечно, лояльная, но вряд ли лучший ученый страны, согласись.
Надежда у нас есть. Да, слушай, для того, ну, как бы для того, чтобы быть менеджером, а не обязательно быть ученым. Вот, так сказать, помнишь же, опять же, из истории Советского Союза, только чуть более ранний. Шарашки, так сказать. Вот. Там же те, кто менеджерили это дело, учеными-то не были.
Ну нет, я помню, что при товарище Сталине был тоже проект про долголетие, и я забыл сейчас фамилию этого академика, который ездил на Северный Кавказ и в Грузию, и в Сванетию в первую очередь, проверял, выискивал секреты долголетия у тех людей, которые жили больше 100 лет, написал монографию о том, как жить вечно, скормил ее товарищу Сталину, товарищ Сталин дал ему сталинскую премию, и все как бы всерьез было, все собирались жить вечно или там долго, потому что этот академик сейчас все им гарантирует. Но потом этот академик в 46-м году, когда ему было самому типа лет 58, взял и умер. И легендарная история про то, как Сталин бушевал, говорил, он всех нас обманул. Вот ведь жулик всех нас обманул. Это не, то есть не в первый раз у нас такое уже случается. Я бы в этом смысле, конечно, больше, мне кажется, если любые сравнения, любые параллели с историей, они всегда кривые. Мы их используем для поэтической рифмы, а не как... То есть я не верю в то, что история повторяется, это все хиромантия. Но из поэтической рифмы можно сравнивать одно с другим, просто чтобы было нагляднее. Вот я в этом смысле, конечно, психология путинского окружения, она больше напоминает психологию сталинского окружения.
Тут вот, значит, Путин встречался с народом на прямой линии, ну, как с народом, ну, какой есть, такой народ. И с так называемыми журналистами тоже во время пресс-конференции. Ну, там много было разных моментов, но, конечно, что-то больше всего говорили про подсвинков. Он не на прямой линии это сказал, а чуть раньше на
Я
коллегии
все
Минобороны.
объясню сейчас. Я тебе все объясню.
Давай,
Я все
давай.
я про подсвинка все знаю.
Давай.
Подсвинки, ну, то есть понятно, что это слово как бы медведевское,
Так.
но
Вроде бы это
в чем секрет?
Путин
Вот,
запустил давно.
в чем секрет Медведева? Медведев пишет то, что Путин думает. Это все, конечно, ну, то есть нет, с одной стороны, конечно, это пишет не Медведев, это пишут специально обученные копирайтеры, которые там есть большая команда, которая за Медведева это пишет. Но, конечно же, секрет успеха Медведева и секрет его аппаратного роста, потому что мы же видим, что он не просто бушует в Телеграм-канале, он за последнее время превратился в де-факто вице-президента. Он там может собирать совещания с участием силовиков, вызывать к себе начальника ФСБ, и там, он отвечает за какие-то вопросы безопасности. У него такого аппаратного влияния не было даже, когда он был премьер-министром. То есть он как бы реально на вот этом, на подсвинках подрос. А все потому, что это путинские слова. Это он собирает и выпускает в личное поле то, что на самом деле думает Путин. Подсвинки – это путинское слово, просто Медведев его тогда легализовал, а сейчас Путин проговорился. Но и все остальные слова, которыми славится Медведев за последние годы, это все тоже то, что у Путина на уме.
Ну, мне казалось, кстати, что я видел где-то, что это и сам Путин запустил еще давно, просто никто не обратил внимания тогда, а вот на
Тем более.
Медведева уже обратили внимание, да. Но неважно. Значит, я вот на самом деле к чему? Опять же, мостик в СССР прокидывая. Конечно, там Никита Сергеевич Хрущев стучал ботинком по трибуне ООН, и то это такая полулегенда. Но вообще вот такого себе представить, чтобы глава государства в адрес... А тогда это были прям враги, буквально. Империалисты, значит, американские, и Европа у нее на подпевках. Все буквально так и было. Но другое дело, что такой лексики никто не мог себе представить. И дипломатия была совсем другой. А почему? Почему сейчас так скорее? Бог с ним, с СССР.
Ну, ты знаешь, во-первых, ну, сейчас так модно, сейчас так соцсети всем развязали языки. С одной стороны, все понимают, что это не совсем всерьез, ну, а это как бы одна часть. Сейчас по-другому носят уже. И Трамп это, окончательно Трамп легализовал то, что ну, как бы сейчас можно уже все что угодно. При этом и в целом зависимость и желание российской, вот этого, российского руководства иметь отношение с Западом сейчас совсем не такое. То есть раньше им, конечно же, было не наплевать на то, что про них думают на Западе. Раньше им нужно было там соглашение газ-трубы с Германией, раньше им нужны были какие-то технологии, что-то от Запада, раньше им нужна была канадская пшеница, им много чего было нужно. Советский Союз был в технологической изоляции и просрал вот эту всю компьютерную гонку во многом потому, что у него, ему неоткуда было взять технологии и много чего. Сейчас это не нужно, сейчас уже все технологии идут из Китая. Сейчас большая часть той зависимости, которая была у Советского Союза от Запада, ну, в общем, зависимость от мира вне есть по-прежнему, но это уже там, не знаю, с одной стороны, Индия, Китай, Индия и понятные серые схемы обхода санкций. Теневой флот, вот это все, понятно, что уже можно как-то иметь дело с этими какими-то туманными, теневыми западными людьми. А теперь, когда можно еще иметь дело с американцами через Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, это как бы еще проще. Поэтому, но в целом, конечно, не было такого еще, чтобы в истории, мне кажется, чтобы советские слэш-российские руководители так мало хотели какого-то развития в отношениях с американцами. Потому что ведь что самое интересное, Путин не пойдет ни на какие компромиссы реальные, как бы Трамп этого не хотел, потому что ну, мы видели, что Трамп предложил план Путина в качестве собственного мирного плана. То есть, ну, выполните
А
все
вдруг
пожелания.
прокатит? Вдруг
Да,
прокатит?
да, да, да. Оказалось то, что Путину не нужен план Путина. Оказалось то, что все вот эти предложения, которые изначально фигурировали, это как бы был блеф. На самом деле нет. На самом деле, ну, они так пошутили, потому что Путину на самом деле не нужно договариваться с Трампом, потому что понятно, что, ну, как бы он все равно на 3 года. Ну, а в 2028 году снова, наверное, выборы, снова какой-нибудь другой президент. И что заново договариваться, заново идти на компромиссы? Не нужно никаких компромиссов. Пока можно делать деньги, будем делать деньги сейчас с Кушнером и со всеми остальными. Идти на уступки? Нет, не нужно. И такого не было никогда. И Горбачев, и Брежнев, и Хрущев были готовы идти на уступки. Им было понятно, чем они жертвуют и ради чего. У Путина уже как бы все. Брежнев был по сравнению с Путиным наивным мальчиком. Ему он съездил в Америку, ему Никсон подарил серебристый Линкольн, он был абсолютно счастлив. У Путина уже есть серебристый Линкольн, ему не нужно.
Да, но тут, конечно, вот, ты знаешь, меня что поражает, что советская элита, при том, что, конечно, они были страшно далеки от народа и в материальном смысле их жизни,
Но на самом деле очень близки. На самом деле очень
они,
близки.
да, они же нищие по сравнению с любым депутатом городского парламента какого-нибудь, значит, не столичного, прямо скажем.
Да, вот это знаменитое перестроечное слово «привилегии», они же заключались в том, что у них была возможность ходить в стол заказов и получать в блатном магазине чуть больше продуктов, чем продавали в обычном. И там к празднику они могли брать банку шпрот и банку красной икры. И вот это как бы казалось невероятным,
Не, ну
невероятной
ладно, там
несправедливостью.
магазин «Березка», персональная «Волга», там еще что-нибудь. Там могло
Ну,
быть
нет,
довольно
персональная
много по
«Волга» у...
советским
Нет,
меркам, но
смотри,
по нынешним это
персональная «Волга»
смешно.
у члена Политбюро, да, там, персональная «Волга» или там у какого-нибудь, у министра, но в целом
Да.
мы же не говорим про секретаря райкома. А
Да-да-да-да.
сейчас у секретаря райкома нынешнего больше, чем у члена Политбюро.
Да, там какие-нибудь чеки внешпосылторга и вот это вот все. Была какая-то все равно, была какая-то параллельная жизнь, но все это настолько чудовищно мало по сравнению с тем, что у нынешней элиты.
И в
Вот.
некотором смысле, прости, давай вот
Да-да.
закончим эту тему. Мне
Давай.
кажется, что это в целом хорошая новость, потому что, ну, все-таки, несмотря на то, что, ну, то есть вот эта система в Советском Союзе была гарантией того, отчасти, что все все циники, никто не верит в эту коммунистическую туфту. Кроме, пожалуй, верховных жрецов, там товарищ Суслов правда верил в неизбежность коммунизма. Но у нас товарищ Мединский, он тоже не верит ни во что, о чем они говорят. То есть вот когда они сейчас вместо триединой троицы Маркс, Энгельс, Ленин суют триединую Святую Русь, ну они же тоже, то есть они совсем в это не верят.
Но ты
Невозможно
знаешь?
себе представить Суслова на яхте, а Мединского на яхте можно. И вот как бы
Да.
и вот наличие яхты, она, конечно, подрывает в человеке фанатизм довольно сильно, мне кажется.
Ну, с одной стороны, с другой стороны, как бы и не очень понятно, во что верить, потому что есть полное впечатление, что, знаешь, как перед пришествием Путина пробовали разных премьер-министров, там то Степашин, то, значит, Кириенко был там и так далее, ну и Аксененко думали поставить, в общем, был какой-то кастинг. Вот, такое впечатление, что уже который год идет кастинг ну, некоторой идеологии, выработка какой-то идеологии, которая...
По-моему, уже как бы кастинг завершился,
Да.
она уже есть, но это примерно, ты знаешь, это ровно то, что, может быть, это с моей точки зрения, но
Да.
это Александр Исаевич Солженицын описал это в своем нетленном произведении, которое называется «Письмо вождям Советского Союза» в 1974 году. Он там предложил заменить коммунистическую идеологию православием, а все остальное сохранить. И вот это как бы так оно и есть. Сохраняем все, как было, только церковь вместо Министерства идеологии, и вот это все как бы такое. Ну, но и очень хочется, чтобы так было, просто это пока что не работает, и довольно много десятилетий еще не будет работать, потому что все равно по статистике меньше 1% ходит в церковь. Но так в целом очень хотелось бы, чтобы так все заработало. Вот мне кажется, с вот этим крестным ходом, который был у нас в сентябре, мне кажется, понятно, что очень хочется, чтобы вот эта национальная идея заработала.
Ну, может быть, сейчас узнаешь, вот, и лидеров военизированных формирований теперь отпевают в храме Христа Спасителя. И не знаю, способствует это развитию идеологии или наоборот, но я бы хотел уже поговорить, как бы условно говоря, с противоположного конца ко всему этому зайти. Вот, казалось бы, да, идеология и ну. Постоянная какая-то воспитательная работа, гораздо более пропаганда, гораздо более насыщенная и, ну, такая, что ли, ядреная, чем была в Советском Союзе, которая какая-то была без огонька-то совсем. Ну вот, сейчас мы видим, условно говоря, случай, ну, певица Наока, допустим, да, который нам говорит, что, ну, это не совсем эффективно, при том, ну, просто люди буквально пели на улице, и свое право петь на улице то, что они хотят, они отстаивали путем того, что подвергались арестом и не сломались, они же, ну, их же явно ломали на этих карусельных арестах, они не сломались, и они вот сейчас приехали в Вильнюс, выступали здесь с Монеточкой и Нойзом. Это исключение или это такие ростки сквозь асфальт, которые его, так сказать, могут и развалить?
Смотри, мне кажется, что все, что сейчас происходит, можно сравнивать с Советским Союзом, только с поправкой на то, что Советский Союз был вечно и навсегда, и все, что происходило, там, не знаю, в 60-е, 70-е особенно годы, всем казалось, что так было всегда и так будет всегда. И там вот это... Я в книжке очень подробно про это пишу. Высоцкий описывает это время... Безвременье вливало водку в нас, то есть как бы никогда ничего не изменится, единственный выход – это бухать и уходить во внутреннюю эмиграцию, жить какой-то тайной жизнью. В сегодняшней России пока что никто еще не понял, потому что вот это состояние ввели позавчера, и никто еще не уверовал в то, что так будет всегда. И в этом, то есть, это важный дисклеймер. Но в целом, как бы, все признаки, почти все признаки Советского Союза с внутренней миграцией, с вот этой, с молодыми рокерами, которые пытаются как-то придумать себе какой-то другой, не такой образ жизни, это все, в общем, повторяется. И понятно, почему. Потому что, да, конечно, это советское поколение руководителей пытается втащить в старый советский страх постсоветское поколение, которое не разделяет всех этих ценностей, которое не понимает вообще, что значит, почему нужно так жить.
Ну вот, знаешь, еще одна параллель или еще один мостик в СССР, правда, более ранний, чем описывается в твоей книге. Нынешней полномасштабной войне в Украине скоро 4 года, ровно вот будет, значит, это 1418 дней скоро, все уже сравнивают с Великой Отечественной, сколько там территорий, там сколько людей и так далее. Как ты полагаешь, для Путина вот эта параллель имеет значение?
Я думаю, что Путин несколько раз, мы слышали это в начале этого года, сравнивал эту войну с Первой мировой. И вот это, мне кажется, более яркое сравнение, потому что он же говорил, что, ну, как Россия заключила сепаратный мир, Россия пошла на вынужденный мир слишком рано. Это была ошибка. Из-за этого, из-за того, что власть приняла такое ошибочное решение, Россия вычеркнула себя из числа победителей. Эту ошибку нельзя повторить. Буквально Путин дважды произносил в разных аудиториях одну и ту же мысль, которая доказывает, что как бы, все разговоры о мире – это разговоры на внешнюю публику, они совершенно ничего не значат. Я думаю, что для него вот это какая-то... То есть это как какая-то умозрительная параллель есть. Считает ли он это собственной священной войной? Я не знаю, мне трудно сказать. Мне просто кажется, что эта война, она ради войны. Она же как бы, это же не война за Украину, это же не война за то, чтобы завоевать территорию или наоборот, отстоять территорию. Ну, как бы в этом смысле, да, она как бы, чтобы отстоять собственную власть в России. Он изобрел вот этот механизм, осознал его для себя окончательно, что для того, чтобы оставаться у власти, нужно, чтобы все время была война. И это хорошо, и это классно, и это работает.
Мы говорим об этом как бы как о само собой разумеющемся, но что нам говорит, что угрожало Путину вообще в принципе? С 2012 года, мне кажется, мало что, и все меньше и меньше угроз, казалось бы, было.
Я не знаю, но мне кажется, что конкретных угроз, наверное, не было, но я не знаю, мне кажется, что вот
Для того,
этот...
чтобы начать
Послушай,
войну, что-то...
сейчас, чисто так вот по датам, мы же, ты говоришь про 2012 год, любая вот эта антиукраинская пропаганда на пропагандистских каналах закончилась в 2015 году, и про Украину забыли, и ничего не было вообще. Она как бы ее перезапустили, как будто кнопочку включили зимой 21 года, когда вот примерно после выхода фильма про отравление Навального, после ареста Навального и выхода фильма «Дворец Путина», через неделю Маргарита Симоньян поехала в Донецк и произнесла там свою печально знаменитую речь «Россия-матушка, возьми Донбасс домой». И вот с этой речи начался второй виток пропаганды и второй виток вот этой антиукраинской кампании, который в итоге привел к войне. Можно ли говорить о том, что Путин решил, что Навальный и фильм про дворец Путина, который посмотрели 200 миллионов, это такая серьезная угроза, чтобы начать войну? Не знаю, может быть, да. Может быть, он решил, что выросла вот это, что угроза того, что новое поколение абсолютно отвязалось, что новое поколение совершенно растет на других ценностях, они смотрят вот это и верят вот этому, и им не нужны никакие ни скрепы, никакая империя. Ну, это же очевидно, что никакого запроса на империю в России не было. В России не было запроса на империю, на возвращение Крыма, до возвращения Крыма. В России не было запроса на восстановление какого-то имперского могущества до начала вторжения. Это, ну, для его, не знаю, видимо, он так видит собственное легаси, собственное наследие, он должен насильно втащить Россию обратно вот в эти какие-то имперские доспехи.
Но ты знаешь, на что это похоже? Я вот долгое время занимался освещением технологического мира. Это похоже на стратегию корпорации Apple, точнее даже тактику, потому что она придумывает продукты, которых до этого не было, ну, например, iPhone. Ну, точнее, было что-то похожее, но конкретно такого не было. Потом рассказывает потребителю, зачем он ему нужен. И потребитель верит, ну, как мы видим. Тут похожая такая история, что запроса нет, но его, так сказать, формируют и навязывают.
Наверное, да. И еще это хорошо же одна из категорий, которая помогает этому, это выдумывание истории. Это когда тебе говорят, что ты всегда этого хотел, испокон веков так было. Рождается такая как бы вымышленное воспоминание, такой почти эффект Манделы, воспоминание о выдуманном прошлом, о том, что будто бы это ты хотел, это мы по заявкам тебя, телезритель. Все это делаем. И спустя год телезритель начинает припоминать, что действительно, может быть, он и правда этого хотел.
Да, что-то такое было, что-то чего-то хотелось. Ну вот, кстати, к этому разговору. Ведь СССР, он, ну, был такой безусловной империей, она развалилась в итоге в 91-м году. Остатки этого процесса мы до сих пор, в общем, в какой-то мере наблюдаем. Что мы
То есть
можем
можно сказать,
сказать?
что она все еще разваливается.
Все разваливается, да, все разваливается. Но есть вот часть этой империи, это Россия. И многие говорят, что она не перестала быть империей сама по себе. Ну, помимо захватнической войны, да, которая сейчас идет, и войн, которые вполне можно, наверное, назвать империалистическими, которые были до этого, там, и Грузия, и так далее. Я имею в виду по внутреннему своему устройству. Просто сейчас вот идут все эти процессы, там, делегация ПАСЕ и так далее, и там отдельным таким пунктом, отдельным направлением, вообще часто в дискуссиях, когда говорят и про Украину, и про Россию, говорят, что вот пока Россию, значит, не деколонизировать, она не перестанет быть империей. Вот то, что... Как ты полагаешь? Я просто отсылаю еще к одной твоей книге «Империя должна умереть». Значит, как ты полагаешь, что мы можем сказать вот о нынешней России? Должна ли она в этом смысле умереть как империя?
Знаешь, мне кажется, что смерть любой империи – это всегда естественный процесс. И если посмотреть на какую-то мировую историю, такое количество империй существовало, и все казались незыблемыми, и все казались навсегда. И не было империи, которая существовала бы дольше, чем, там, не знаю, 400-500 лет. Ничего, да, все разваливается, все само по себе разваливается. Империи разваливаются тогда, когда нет людей, которые бы выходили, чтобы их отстаивать, потому что им сердце это велит. Почему развалился Советский Союз? Потому что не было людей, которые бы хотели его защищать. В 91-м году вышли люди на улицы Москвы, чтобы защищать свои какие-то странные идеи о том, что Россия может быть свободной, там, какой-то демократической, но не авторитарной, не Советским Союзом, а вот людей, которые шли бы в противоход, которые вышли бы протестовать против Беловежской пущи, которые бы отстаивали Советский Союз, их таких людей не было. Империи по-разному разваливаются. Я вот сейчас нахожусь в городе Нью-Хейвен, в Йеле провел последний семестр. И здесь один из очень интересных профессоров, который как раз преподает в том числе историю России, он проводит, Арне Вестад, проводит параллель между Россией и Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны. Ну, потому что в его аналогии, как бы, если сейчас как бы новая такая вот мировая война, если проводить параллели с Первой мировой войной, то Китай — это, конечно же, такая новая Германия, страна на подъеме. А Россия — это, конечно же, империя вчерашнего дня, которая когда-то была, которая играет роль младшего партнера и которая стоит на пороге того, чтобы, ну, естественным образом как-то развалиться. Как я уже говорил, любые исторические параллели — это просто игра ума. Это не значит, что есть какой-то сценарий, закон, у истории нет законов. Но нет же у нас сомнений, что в любом случае вот эта вот имперская сущность России, она, ну, не на подъеме. Нет людей в России, которые бы верили в то, что Россия — это, ну, как бы, верили и хотели бы идти на войну, отдавать жизнь за Российскую империю. Люди, ну, есть, давай, чтобы быть менее огульным, скажу, что такие люди в целом есть. Но большая часть людей в России, которые идут воевать, они идут за деньги. Это принципиально другая вещь. Это люди, которые идут не за веру царя и отечества, а за деньги, деньги и деньги. В целом запроса на то, чтобы жить лучше, вот такой запрос в России есть, а за то, чтобы жить в Великой империи и всех раздолбать, ну, нет. Поэтому я думаю, что еще одна хромая историческая параллель, если так вот как бы сравнивать путь России как империи, то Сталин, наверное, это наш Наполеон, а Путин — это наш Наполеон III. Это такой как бы в угасающей империи может быть такой правитель, который все еще цепляется за прошлое и пытается реставрировать то, что было.
Но подожди, вот ты говоришь, что Советский Союз развалился, потому что его некому было защищать. Это с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз развалился, потому что были, ну, как минимум, три республики, которые отчаянно хотели из него выйти. Ну, то есть там это было, там, здесь, где в многих других республиках из 15, точнее, из 14 остающихся, вполне себе были сильные такие настроения. Это вот нас Сколько я помню по концу Советского Союза.
Смотри, я как раз, да,
Сейчас, кажется,
спасибо
такого
тебе.
нет.
Спасибо. Я как раз вот с этой точки зрения внимательно писал свою книгу. Отчасти вот мне было очень важно написать книгу, которая называется «Не империя должна умереть», как гласит титр внизу у нас, а «Темная сторона Земли». Это как продолжение книги «Империя должна умереть». «Империя должна умереть» была книга про распад Российской империи в 17 году, а сейчас вот у меня книга про распад Советского Союза. И я специально следил с разных точек зрения. Я рассказывал подробно историю, как это выглядело из Литвы, например. Много дней провел с Витаутом Ландсбергисом и с другими и активистами Союзиса, и наоборот, с теми, кто против них боролся. И у меня есть отдельно много разных региональных таких республиканских нарративов. Как это смотрится из Тбилиси, как это смотрелось из Еревана, из Баку, из Минска и так далее. Ну и там же понятно, что все равно нет. Ну, буквально в 89-м году все еще нет ощущения, что все неизбежно. Нет ощущения даже в 89-м году, что лидеры Союзиса или народных фронтов Латвии или Эстонии не уверены до конца в то, что даже можно об этом спрашивать, даже то, что можно вслух, всерьез говорить про независимость. Они как бы говорят о том, что вот да, было бы неплохо историческую правду восстановить. Просто очень быстро развиваются процессы. Но самое важное, Советский Союз, да, разваливается потому, что ни в одном месте нет большого количества людей, которые верят в его будущее. Я помню, мне рассказывал, очень интересный образ был у первого президента Армении Левона Тарпетросяна, который был главой комитета Карабаха в тот момент, лидером первой, на самом деле, оппозиционной партии в Советском Союзе, то есть вот как бы Комитет Карабах, как оппозиционная организация, возник даже раньше, чем Союз или чем Народные фронты в Эстонии и Латвии. Так вот, он говорил, что я думал, что только в национальных окраинах люди недовольны, и поэтому у нас ничего не получится, потому что, ну, как бы все равно центр, Москва нас задавит. До тех пор, пока не начались шахтерские забастовки по всей стране. И когда, говорит он, я понял, что и русские, и в России люди точно так же недовольны, и нет совершенно никакой веры в будущее и в России тоже, вот тогда я понял, что действительно мы должны не стесняться, и мы должны требовать отделения, мы должны бороться, потому что эта атмосфера, она в равной степени была не только у нас, но и у них. И вот этот контекст, мне кажется, очень важно не недооценивать. До такой степени смелыми были политики в Литве, отчасти и потому, что такое же настроение было в Москве.
Ну да, с одной стороны, с другой стороны, конечно, вот эта некоторая слабость, апатичность власти, застойность и так далее, она, конечно, чувствуется, она витает в воздухе. Так, условно говоря, то, что раньше нельзя, стало можно. Не потому, что власть разрешила, а потому, что она почему-то не может тебя
Во многом разрешила, во многом
за...
разрешила. Во многом, нет, гласность, конечно, началась, потому что Горбачев взбесило то, что он не мог докопаться до того, что же случилось в Чернобыле. И он никак не мог понять, что там произошло, потому что система фильтрации информации такая, ну, как у Путина сейчас,
Ну да.
что пока информация доходит до первого лица, уже ничего не остается. Он потребовал от Яковлева что-то с этим делать. И Яковлев принес ему ответ. Нужно разрешить свободу слова.
Хотел еще поговорить про вот такой слой. В советские времена же тоже была политическая иммиграция, но, конечно, не такая широкая, как сейчас, и, как мне кажется, не настолько, ну, что ли, политическая. То есть понятно, что это была политэмиграция по политическим причинам, но люди, которые эмигрировали, в основной своей массе не были политиками, вообще политики в Советском Союзе, как и секса, скажем так,
Были диссиденты какие-то, были
не было.
какие-то политические диссиденты,
Правозащитники,
да.
скорее, да.
Да.
Диссиденты, правозащитники. Но сейчас есть прямые политики, вот тут у меня на канале они заочно спорят все друг с другом. Вот. Я хотел, в чем качественное отличие? Почему, условно говоря, ныне это возможно? Есть ли в этом какое-либо преимущество или, наоборот, недостаток?
Ну, смотри, во-первых, я тебе могу сказать, что мне страшно приятно всякий раз было читать советскую прессу, что она писала про ренегатов и идеологических перерожденцев, как они клеймили Ростроповича и Вишневскую или
А
всех
это
остальных.
всего лишь музыканты. Всего
Всего
лишь.
лишь, да, всего лишь музыканты, которые поехали на гастроли и продолжили гастролировать, решили не возвращаться. Да, ну и как бы страшным образом их клеймят. Ростропович и Вишневская пишут им полотнища такие, ответов. И там с точки зрения сегодняшнего человека очень странные. То есть там они пишут, мы надеемся, что если вы не вступите с нами в полемику, то хотя бы краска стыда зальет ваши щеки, пишут они Брежневу. С точки зрения сегодняшнего, ну, как бы мы будем с тобой писать Путину, что краска стыда зальет его щеки. Камон. Да, но вот это, конечно, очень радует, когда ты читаешь, как советская пресса их клеймит, и ты узнаешь слово в слово. Ну, просто это ровно одно и то же, что сейчас происходит, что как по ВГТРК обливают грязью всех иммигрантов. Это, в общем, вызывает такие милые чувства, потому что ты понимаешь, что, ну, как бы, если вдруг слова те же самые, может быть, есть вероятность, что когда-нибудь все по такому же сценарию пойдет, и точно так же потом всех иммигрантов, возможно, будут потом хвалить. Это просто милое совпадение. Я, ты знаешь, ничего не понимаю про современных политиков. Могу тебе вот что сказать. Есть одна четкая разница между той миграцией и нынешней миграцией. А нынешняя миграция, она организована почти как, ну, я люблю выражение, виртуальная Южная Корея. у нас есть такие, знаешь, признаки виртуального гражданского общества, потому что у вот этой внешней России есть один, но очень важный социальный институт. Он называется «Независимые СМИ». И в этом смысле, в отличие от всех прежних волн эмиграции, и от послереволюционной, и от эмиграции 70-х, сейчас у людей, которые живут вне России, есть одна и та же информационная повестка. Они, даже если они живут, один живет в Австралии, а второй в Аргентине, а третий в Литве, и завтра они встречаются, они начинают обсуждать одно и то же. Они все более-менее on the same page. У них одна повестка. И это, в общем, превращает их в граждан одной и той же выдуманной, несуществующей, но все-таки страны. Мне кажется, это важное отличие. Это важное, ну, как бы, таким образом люди сохраняют идентичность. Они массово думают про будущее той физической страны, в которой они больше не живут, и продолжают они как-то мысленно заботиться. В этом отличие, конечно.
А как-то, ну вот один из главных центральных моментов споров последних дней внутриполитических, хотя ты сказал, что ничего не понимаешь в нынешних политиках, да, как ты чисто теоретически относишься к финансированию оппозиции из иностранных фондов и даже от иностранных правительств? Или наоборот, там из источников олигархических, скажем так?
Знаешь, я не знаю, как к этому относиться. Я думаю, что, каждый выживает так, как может. Я думаю, что
Мы про
не
политику сейчас, мы
только...
даже не про медиа, не про активистов, да.
Ты знаешь, думаю, что каждый человек распоряжается деньгами так, как... Смотри, я не осуждаю никого, ни медиа, ни политиков, которые придумывают какие-то проекты, под которые находят деньги. Если это преступные проекты по сути своей, и они получают на них деньги ровно, чтобы они совершили какую-то мерзость, это ужасно. А если это прекрасный проект, и они получили на прекрасный образовательный проект деньги от мексиканского наркобарона, черт его знает, наверное, так можно. Черт его знает. А может и нет. Но это, знаешь, кто-то получает деньги от российского правительства, кто-то получает деньги, много бюджетников в России получают деньги из государственного бюджета. Это что, аморально? Это не аморально. У них нет другого источника. Я думаю, что в первую очередь судить нужно по делам, а не по тому, откуда люди берут деньги, а потому, на что они берут деньги.
Последнее, собственно, что хотел обсудить, вот описанный в твоей книге «Темная сторона Земли» период, это как раз где-то до 90-х, то есть такая
До
до
91-го года, вот ровно у меня заканчивается книга 25 декабря 91-го года, в тот день,
да.
когда Горбачев
Да, то есть
отрекается.
такая допредательская эра. Вот хочу спросить, является ли 90-е, по-твоему, логичным следствием позднего СССР?
Конечно, мне кажется, что 90-е это абсолютное продолжение, потому что Борис Николаевич Ельцин становится руководителем де-факто всей страны после путча. И, в общем, все, что дальше будет происходить в 90-х, начинается в сентябре 91-го года. Очень логично, но у меня сложное очень отношение, потому что мне кажется, что у России было много шансов стать настоящей приличной демократией, но российские отцы-основатели не поняли того, что они отцы-основатели, и не поставили перед собой такой задачи, и не стали делать того, что должны делать отцы-основатели. Джордж Вашингтон и вовсе начал называть себя царем Борисом Первым, а так не нужно делать.
Спасибо большое. Благодарю писателя Михаила Зыгоря. Еще раз скажу, что в описании есть ссылка и на YouTube-канал, и на Telegram-канал, и на книжку «Темная сторона Земли. История о том, как советский народ победил Советский Союз». Спасибо, Миша.
Спасибо, Саша. Увидимся еще раз.
Очень надеюсь, что
Да?
еще неоднократно.
Ну,
Спасибо.
конечно, да.
Спасибо. Нашим зрителям в завершении хочу еще сказать, что завтра, как всегда, ждем вас в брак-шоу в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву, и в 7 по Парижу с Берлином. Приходите обязательно, вести буду я. Много всего нашими силами уже подготовлено, а много еще и будет. До завтра, до 9 утра. Счастливо, пока.